Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы с вами продолжаем начатый недавно разговор о сатане. Сегодня будет наша вторая беседа, и в этой беседе мы, как обещали, рассмотрим грехопадение Адама. Как это выглядело? Мы пока, возможно, не будем касаться каких-то внутренних элементов этого, но посмотрим довольно поверхностно. Если мы начнем читать с конца второй главы книги Берешит, 25 стиха, это последний стих главы, написано «Веаю шнегем арумим, Адам веишто, велоид вешишу». И были оба они обнажены, Адам и его жена, и не стыдились этого. Вроде бы совершенно понятный текст. Теперь давайте перейдем к следующему стиху, который, собственно, представляет нам змея. Итак, веганахаш. Обратите внимание, нахаш, змей, вводится здесь с определенным артиклем. Ганахаш был, а я, арум. Мы тоже видим это же слово, которое мы видели в прошлом стихе в значении обнаженный. Здесь в значении хитрый. Или, может быть, тоже в значении обнаженный, откуда мы, собственно, знаем. Обнаженный, значит, наиболее раскрывающий свою телесную природу в этом мире. Мы для чего, собственно говоря, одеваем одежды? Да? И одеваем мы одежды для того, чтобы свое тело как-то скрыть. Есть определенные причины, по которым мы стесняемся своего тела, по крайней мере, некоторых органов тела. То есть тело мы прикрываем не только потому, что нам холодно или жарко, но и по определенным духовным причинам. У Адама этих причин не было, Адам и Ева были обнажены, мир был немножко другим, а змей был еще более обнажен. Эта обнаженность, телесность, слово «арум» связано с проявлением телесности в этом мире, с проявлением себя в этом мире. Адам и Ева жили сами собою. Ну, они были помещены в рай с самого своего рождения, они не знали другой жизни. Жили они в раю на всем готовом. Как бы сказали современным языком, они жили не как в раю даже, а просто в раю. У них было абсолютно все. И они этим всем пользовались, наслаждались, радуясь Божьей благодатью, были арумим, то есть были сосредоточены на своем теле, были телесны, можно сказать так. Они насыщали свое тело, жили своим телом и не стыдились этого. А чего было, собственно говоря, стыдиться? У них была единственная заповедь не есть от плода определенного дерева. Ну, можно было и не есть. В чем для них заключалось служение Всевышнему? Как служить, если все служение сводится к одной заповеди «не есть чего-то там»? Как ежедневно ему служить и поклоняться? Естественно, возникает некоторая сосредоточенность на себе. Нету ни послушания, ни жертвы, ничего такого, чем можно было пожертвовать за Всевышнего. У них не было возможности умереть за Всевышнего. У них даже не было возможности раскаяться и вернуться ко Всевышнему, потому что не было греха. И было открытое познание Всевышнего именно в теле, именно в обнаженном теле. Всевышний открывался тем, кто, по сути, готов был заботиться только о себе. Так, как бы арумим можно понять земные, можно понять связанные с землею. Давайте попробуем понять, почему. Слово «ром» состоит из трех букв «айн», «рейш», «мем». И, как всегда в иврите, первые две буквы слога, они определяют группу слов, к которой слово относится. Слово «ром» связано со словами «оруга», «орега», «связка», «вязание», связано со словом «ром». Арима, ле арем, арима, то есть делать кучу из земли, и связанное со словом арад, медь, связывающее камни с со скалами и множество подобных слов, где речь идет о связанности, связанности с землей, приземлением. Кстати, змеиный яд тоже из этого же, тоже из этого же корня. То есть они существовали в своей земной ипостаси, были земными, они не стремились увеличить вот это божественное, которое в них было, и не стыдились этого, и, собственно, никто их за это не стыдил. Их задачей было послушание, а не жертва. Самым соединенным землей был змей. Что значит самым соединенным землей? Меньше всего божественного, больше всего земного. Самая земная из всех земных животных. Даже слово «змей» на русском языке происходит от слова «земля», «земля». А вот в иврите слово «нахаш», как и русское слово «гад», означает угадывать, догадываться. У змеи нет прямого познания Бога, она живет догадками, она, как бы, может быть, Бога интуитивно чувствует, но прямого познания у нее нет. И так столкнулся человек, который соединяет в себе небесное и земное, и в котором, в принципе, земное должно властвовать, небесное должно властвовать над земным, чтобы человек властвовал над всей землей, человек столкнулся в лице Хавы, в лице Евы, с самым земным из всех земных существ, тем, что соединяет с землей, тем, что стремится соединиться с земным и отсоединиться от небесного. И вопрос, который змей задал жене, он начинается с того, что «Аф ки амар Элохим», слово «аф» – это означает «ли», как вопросительная частица «аф ки», но и означает «гнев». Гнев тут же можно обозначить словом «аф». То есть начал змей со слова «гнев». И что, собственно, предложил змей жене? Змей предложил жене в 5 стихе: «Знает Бог, что в день, когда вы сидите от этого плода, откроются глаза ваши, и будете вы как боги, знающие добро и зло». И в 7 стихе мы видим, что в чем-то змей не обманул, что в 7 стихе написано: «И открылись глаза их, и что они первые увидели, что они ирумим, что они обнажены, и сделали они фиговый листочек, и покрыли они свои пояса». Первое портняжное дело, первое, что сделал человек перед, после, сразу после грехопадения, первое, что он сделал, это он сделал себе одежду, занялся портняжным искусством. Слово «лавуш» на иврите можно понять как «лёвош», «не стыдиться». То есть, когда они увидели, что они обнажены, они и раньше были обнажены, но раньше они не стыдились этого, теперь, когда они стали стыдить, они стали делать себе покрытие. «Лёвош» или «лавуш». И в данном случае это листья фигового дерева, которым они, из которого они сделали себе покрытие. Человек увидел свою эгоистическую сущность, и он устыдился ее, и, собственно, через этот стыд он и будет теперь сам ее исправлять. Что произошло? Человек существовал в раю на всем готовом, человек жил, можно сказать, в гостях у Всевышнего и решил от этого состояния сына, от этого состояния балованного ребенка перейти к состоянию раба, наемного работника, который теперь будет сам, но зато сам, зарабатывать хлеб. Был определенный, возникло понятие «хлеб стыда». То есть стыдно самому на всем готовом жить, и надо бы что-то как-то где-то зарабатывать. Адам в момент грехопадения создал иллюзорный мир, наш мир. В этом нашем мире мы уже не видим Бога напрямую, мы не осознаем Его природу напрямую, и прямое следствие этого мы читаем дальше, в 8 стихе. «И услышали они голос Всевышнего, ходящий в саду». Причем здесь можно сказать, что они услышали голос Бога, который голос шел по саду, не Всевышний. Это голос гулял по саду. Какой голос? Тот самый голос, который говорил и от дерева познания добра и зла, не ешьте, ибо в день этот смертью умрете. То есть не то, чтобы Бог гулял по саду и напевал про себя какую-нибудь песенку или посвистывал дырочкой в правом боку, как резиновый ежик. Голос его, они услышали, голос его раздался в саду, и они вдруг испугались и спрятались. Спрятались от Всевышнего. У них настолько изменилось представление о Всевышнем, и это, кстати, мы унаследовали, и это суть, в общем, той греховности, которую мы наследуем. Они настолько изменили свое представление о Всевышнем, что они решили, что от Него можно спрятаться. Человек действительно создал мир, в котором он не живет уже исключительно Божьей благодатью и послушанием, а должен сам зарабатывать себе некое пропитание. И в этом мире, в этом иллюзорном мире, потому что иллюзия думает, что ты Богу что-то можешь дать, в этом иллюзорном мире нету прямого познания Бога, и есть ощущение, что спрячься под кроватью или за деревом, и ты можешь таким образом спрятаться от Бога. И, будучи ставший творцом этого мира, Адам и получил такие отношения со Всевышним. И в 9 стихе сказано: «И возвал Господь Бог к Адаму и спросил его: где ты?» И Бог, соответственно, в этом мире, в мире Адама, превратился из всезнающего Бога, который и так все время знал, где Адам. И в тот момент, когда спрашивал, тоже знал, где Адам. Но в мире Адама он уже раскрылся как Бог, который не знает, где Адам находится. И на это отвечает ему Адам: «Я голос твой услышал в саду, потому что и испугался, потому что я обнажен и спрятался». Раньше он мог явиться обнаженным перед Богом. Бога-то чего стыдиться? Бог его всяким видел, Бог его и вылепил. Но теперь тот самый эгоизм Адама, можно сказать, та самая земность Адама, его земная природа, не была уже совместима и не могла противостоять, предстать перед Всевышним, потому что в иллюзорном мире, в котором, который сотворил Адам, есть разрыв, есть пропасть между ним и Всевышним. И зацикленность на себе, праведность Божья, когда ты сам не заботишься даже о собственной праведности, она перестала работать, и Адам должен был уже, можно так сказать, в поте лица зарабатывать свой хлеб. Бог перестал быть виден, и Бог перестал раскрываться напрямую. Теперь, как скажет потом Талмуд, пропитание стало так же тяжело, как рассечение Красного моря. Очень трудно теперь человеку добывать свое пропитание, рая нету, и прямого контакта со Всевышним тоже нет. Много веков спустя в городе Шушан произойдут события, которые связаны со свитком Эстер, которые описаны в свитке Эстер или Эсфири. И одним из главных героев, главных отрицательных героев этого свитка будет товарищ по имени Аман. Аман – потомок Агага, потомок Амалека, потомок самого враждующего Израилю народа. Потомок единственного народа, который Израилю повелено уничтожить полностью. Рассматривая, изучая его природу, мудрецы задались вопросом, а где Аман, где его корень в Торе? Где можно найти в Торе какой-то намек на Амана, где что-то похожее на Амана? Мы должны это знать для того, чтобы понять его природу. Слово Амалек, Амалек это, в общем-то, понятно. Амалек означает, происходит слово Амаль, труд, твой труд. Вот тот самый труд, которым заразился Адам при грехопадении. Амалек по гематрии означает сафек, сомнение. В мире Адама существование Бога могло быть подставлено под сомнение. Его всевидение было подставлено под сомнение. Его всезнание поставлено под сомнение. Вездесущность. И мудрецы пытались понять, что же такое Аман, как он раскрывается. И нашли, что вот это слово «от дерева ли ты ел» «гамин эц» «от дерева ли» вот это «от ли» оно на иврите пишется как и имя Амана, хотя в данном случае оно читается как «гамин», но там, собственно, написано «аман». Аман возник, когда человек съел плод запретного дерева, и из этого возник, собственно говоря, и мир врага человека. В тот момент, когда человек съел плод, у него появился реальный враг в человечестве, это Аман, Амалек. И, собственно говоря, Всевышний дальше скажет, я вражду положу между семенем твоим и семенем ее, его, между змеем и женщиной. То есть и второй враг появился у человека, это тот самый Ханахаш, тот самый змей. Таким образом, что мы можем сказать? Человек хотел заработать то, что он получает бесплатно. Человек думал, я сейчас опущу землю на уровень ниже, я сам ее подниму и приду и принесу папе Богу первые заработанные деньги, положу на тумбочку. Я буду ему служить, я буду готов умереть за него, жертву хочу. Человек не понимал в тот момент, что Всевышнему важнее послушание, чем жертва. И он решил, что жертва – это что-то большее. Действительно, любишь человека, любишь Бога, и ничего не можешь ему дать. Это обидно иногда, и действительно хочется чем-то для любимого человека, уж тем более для любимого Бога, пожертвовать. И Адам в этих раздумьях хотел подарить Богу исправленный мир и пустился, по сути, в исправление мира, чтобы Всевышнему послужить. Это была грандиозная ошибка, но намерения, по сути, добрые. Мы потом поговорим, может быть, в следующей нашей беседе о роли женщины в этом вопросе, а потом поговорим вообще о том, откуда взялся змей, и еще некоторые вопросы, но пока сосредоточимся на этом. Адам сказал, по сути, Всевышнему, я сам. Я хочу сам быть праведным. И Всевышний в огромной милости своей и в сводолюбивости своей дал ему такой выбор, и человек стал, по сути, сам. Человек отделился от небесного, стал земным, как и змей, по сути, присоединился к земле, из которой он сделан, чтобы землю поднимать и исправлять. И все творение стенает, как говорит Павел, ждет этого исправления. Все творение страдает от грехопадения Адама. Не только Адам, проклята земля за него, проклята. По сути дела, все, что на земле, ищет теперь исправление, чтобы быть исправленным перед Всевышним, чтобы восстановить, примириться со Всевышним. Вражда в определенной степени пролегла между Всевышним и творением. Творение ожесточилось на Творца. И у евреев появились, у Адама появился враг, который впоследствии станет врагом евреев, у человечества появился общий для всего человечества враг. Это нахаш или змей. И вот таким образом изменился мир после грехопадения Адама. Нахаш, который был самый хитрый из всех животных, которых сотворил Господь, и Иов говорит: «Ты сотворил змея». Действительно, Бог сотворил змея. Нахаш, который в любом случае был творением Всевышнего и посланником Всевышнего, и об этом мы еще поговорим, стал врагом. Он превратился, это не так быстро произошло, он превратился во врага в нашем иллюзорном мире. Мы в своем мире часто видим, что нас кто-то обижает, нас кто-то трогает, нам кто-то мешает жить, и мы не видим за этим Всевышнего. И одним из таких проявлений является и нахаш, змея. Не змея убивает, убивает грех. И Иешуа учил нас, что мы сможем брать в руки змей, и змеи перестанут нам враждовать, потому что исчезнет грех. Но так или иначе, то, что смог, можно сказать, сотворить Адам, он действительно стал как Бог, и он сотворил, во-первых, наш иллюзорный мир, весь наш мир, всю иллюзию нашего мира. И, во-вторых, в этом мире он сотворил вражду. Это иллюзия. Иллюзия всегда враждует с правдой. И поэтому творение оказалось непримиренным, ожесточенным на Всевышнего. И у Адама появился враг, у человечества появился враг, нахаш. А затем для определенной работы и на Израиль ополчился враг, которого зовут Амалек. И мы видим, что это сомнение, и видим, что это связано с деревом познания добра и зла. И вот таким образом изменился мир после грехопадения Адама. Первородный грех – это иллюзорность того мира, в который рождается человек. Человек рождается с определенной иллюзией, не греховностью, не нечистотой, иллюзией, не способностью увидеть мир, потому что, как ни странно, с того момента, как у него открылись глаза, у него открылись глаза в другом мире. И вот эти самые глаза, которые открылись после грехопадения, они и есть прообраз первородного греха, того, что в христианстве называют первородный грех. Испорченность человека и испорченность всего мира. В таком мире мы теперь живем, и этот поступок Адама, он нам до сих пор отзывается. Мы в следующей нашей беседе попробуем разобрать, какое отношение имеет к этому Хава. Затем попробуем разобраться, откуда взялся вообще змей и почему змей был послан. И в последней, наверное, поговорим о том, чем все это закончится. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете, и да благословит вас Господь.